Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Поехали! Итак, первая новость. Ученые нашли на Луне пещеры с температурой плюс 17 градусов. С помощью многолетних данных о температуре поверхности ученые выявили пещеры с комфортными для людей условиями. В них можно будет построить постоянные исследовательские базы. Из-за отсутствия атмосферы температура на Луне сильно колеблется. Лунным днем спутник нагревается до 127 градусов Цельсия, а лунной ночью остывает до минус 173. При этом смена дня и ночи происходит примерно раз в месяц, каждые 354 часа, 14 земных суток и 18 часов. В таких условиях непросто строить и содержать базу для постоянного пребывания, поэтому ученые активно ищут на спутнике более благоприятные условия. С помощью данных автоматической межпланетной станции Lunar Reconnaissance Orbiter, LRO, команда американских планетологов обнаружила, что в затененных участках пещер на Луне температура всегда держится на комфортном для людей уровне – около плюс 17 градусов. Несмотря на многовековую историю исследования земного спутника, пещеры там обнаружили лишь в 2009 году благодаря японскому спутнику Кагуя, также известному как Селини. И сразу возник вопрос, могут ли люди использовать эти естественные укрытия для защиты от космических лучей, солнечного излучения и микрометеоритов? Пещеры – не кратеры. По словам руководителя исследования Тайлера Хорвата, аспиранта Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, примерно 16 более чем из 200 обнаруженных пещер – вероятно обрушившиеся лавовые трубки. Лавовые трубки образуются из лавовых рек, когда верхний слой застывает, а лава под ним продолжает течь. Они встречаются и на Земле. На Луне такие трубки – следы былой вулканической активности. На фотографиях двух самых известных пещер видно, как край нависает над дном, и есть убедительные признаки того, что в глубине скрывается более крупная пещера. Для определения температуры в глубине пещеры исследователи изучили данные термальной камеры Дивайна, которая на протяжении уже более 11 лет измеряет температуру Луны. В этих данных они выявили сильный перепад температур в пещерах Моря Спокойствия, расположенного около экватора, и более южного Моря Мечты. Сопоставив данные с результатами термофизических моделей, ученые выяснили, что хотя дневная температура пола в пещерах достигает плюс 147 градусов, температура в постоянной тени держится около плюс 17. По словам авторов работы, если в глубине есть более крупная пещера, в ней тоже может сохраняться комфортная температура по всей ее длине, колеблясь менее чем на 1 градус на протяжении всего лунного дня. Конечно, невозможно подтвердить наличие таких пещер без более близкого изучения. Температура – одна из множества проблем, которые предстоит решить архитекторам лунных баз. В идеале такие базы должны существовать почти независимо от Земли, обеспечивая себя водой, едой, кислородом, материалами и топливом. Перейдем к следующей новости. Ученые выяснили, сколько минут занятий спортом нужно для максимального снижения риска смерти. Авторы нового исследования изучили связь между регулярной физической активностью и смертностью у взрослых людей. Взрослые, которые в неделю тратят от 300 до 600 минут на умеренную физическую активность, либо от 150 до 300 минут на интенсивные тренировки, имеют самый низкий уровень смертности. К такому выводу пришли ученые из Школы общественного здравоохранения Гарвардского университета США, Федерального университета Сан-Паулу, Бразилия и Сеульского национального университета, Южная Корея. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, взрослые люди должны посвящать не менее 150-300 минут в неделю занятия спортом умеренного уровня, либо 75-150 минут интенсивным тренировкам. Потенциальное влияние физической активности на здоровье огромно, но оставалось неясным, дают ли продолжительные, интенсивные, либо умеренные физнагрузки сверх рекомендуемых уровней какие-то дополнительные преимущества, или наоборот приводят к плохим последствиям для сердечно-сосудистой системы, рассказал доктор наук Донг Хун Ли, один из авторов нового исследования. Его команда анализировала данные 116 221 взрослого жителя Соединенных Штатов, собранные за 30 лет наблюдений, с 1988 по 2018 год. За этот период участники по 15 раз заполняли опросник о своей физической активности. Большая часть добровольцев, 63%, были женщинами, почти все, свыше 96%, белыми. Средний возраст составил 66 лет, а индекс массы тела – 26. Вопросы, на которые они отвечали, включали информацию о диагностированных заболеваниях, семейных историях болезни, вредных привычках. Под физактивностью умеренного уровня подразумевали ходьбу, различные простые упражнения, подъем тяжестей и гимнастику. Под интенсивными нагрузками – бег трусцой и обычный, плавание, езду на велосипеде и прочие аэробные упражнения. Всего за 30 лет умерли 47 596 человек. Для оценки рисков и связи между спортом и смертностью от всех и конкретных причин использовали регрессию Кокса, которую еще называют моделью пропорциональных рисков. Результаты показали, что у людей, еженедельно занимавшихся физкультурой в интенсивном ритме на протяжении 150-300 минут, выявили снижение вероятности смерти от сердечно-сосудистых заболеваний на 27-33%, не от сердечно-сосудистых заболеваний на 19%, в целом на 21-23%. Соблюдение рекомендаций по умеренным физнагрузкам 150-300 минут в неделю аналогичным образом коррелировало с более низкой смертностью. На 19-25% был меньший риск смертности от всех причин – сердечно-сосудистых заболеваний и не связанных с ними причин, пишут ученые. Между тем, у добровольцев, отводивших на тренировки умеренной интенсивности по 300-600 минут в 7 дней, отметили сниженный на 28-38% риск смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний, на 25-27% из-за причин, не имевших отношения к сердечно-сосудистым заболеваниям, и на 31% от всех причин. Исследователи, в отличие от авторов некоторых предыдущих работ, не обнаружили никаких негативных последствий для здоровья у участников в 2-4 раза превышавших рекомендации по уровню активности – 150-300 минут в неделю для физнагрузок высокой интенсивности или 300-600 минут умеренного уровня. Хотя и какого-либо особого эффекта от более усиленных тренировок свыше 300 или 600 минут в неделю в плане снижения смертности ученые не наблюдали. Наше исследование предоставило данные, которые помогут людям выбрать правильный объем и интенсивность физнагрузок в течение всей жизни для поддержания общего состояния здоровья. Кроме того, мы подтвердили актуальные рекомендации по физической активности, подытожил Ли. Идем дальше. Нарисованные результаты. Ключевые работы по болезни Альцгеймера могли быть сфабрикованы. Ведущий научный журнал Science пишет, что чрезвычайно влиятельная статья 2006 года и ряд связанных работ, которые сильно повлияли на исследование болезни Альцгеймера и стали основой для поиска методов терапии, содержат многочисленные фальсификации. Мотивацией подделки считают личные интересы сторонников одной из гипотез патогенеза нейродегенерации. Авторы называют их амилоидной мафией. Болезнь Альцгеймера – самое распространенное нейродегенеративное заболевание с возрастающей социальной значимостью. Ей подвержены десятки миллионов людей по всему миру. Прогнозы предрекают быстрый рост их числа, а эффективных методов терапии по-прежнему нет. И это на фоне колоссальных финансовых ресурсов, которые всегда охотно предоставляют на работы в этой области. Положение дел заставляет думать, что такие исследования, если не зашли в тупик, то пребывают в кризисе. Похоже, одна из статей в июльском выпуске Science объясняет сложившуюся ситуацию, хотя не относится к научным публикациям. В ней описано разбирательство вокруг вышедшей в 2006 году в журнале Nature статьи «A specific amyloid beta protein assembly in the brain impairs memory». Ее первый автор – Сильван Лесни, нейробиолог из Университета Миннесоты, США, в то время восходящая звезда среди исследователей болезни Альцгеймера. В статье описана конкретная разновидность бета-амилоида – небольшого пептида, который считают важным при патогенезе Aβ56. Это сравнительно крупная олигомерная форма бета-амилоида, одна из множества известных. Лесни и коллеги утверждали, что Aβ56 имеет решающее значение для развития нейродегенерации. В статье они описывают, что введение в мозг молодых крыс этой формы пептида нарушает память и обучаемость, и результаты выглядели убедительными. Начиная с 2006 года эту статью процитировали более чем в 2200 научных публикациях. Последовал ряд связанных работ, полученных и потраченных грантов. Более десятилетия статья Лесни влияла на современные взгляды на болезнь Альцгеймера. Однако вопросы, возникшие вокруг недавно предложенного нового лекарства от болезни Альцгеймера, симуфилам, повлекли за собой целое разбирательство. Важную роль в нем сыграл Мэтью Шрек из университета Вандербильта, США, ставший своего рода разоблачителем Лесни и его сторонников. В этом также принимают участие авторитеты по болезни Альцгеймера с мировым именем, включая Денниса Селька. Они выявили многочисленные подделки изображений, использованных в научных статьях. Речь о сотнях изображений. Только в работах Лесни таких более 70, в том числе иллюстрирующие результаты Вестернблота, методики, позволяющие идентифицировать белковые молекулы. Под вопросом свыше 20 публикаций ученого, включая 10, которые касаются Aβ56. Анализ множества поднятых исходных данных и опрос авторов показал, что снимки редактировали, в том числе меняя местами их части. Очевидно, получая несоответствующие гипотезам и интересам результаты, исследователи довольно буквально рисовали на их месте те, которые им нравились больше. Эффект от этого, по сути, ущерб, трудно оценить. На фундаментальные исследования и поиск лекарств в русле этих работ потрачены сотни миллионов долларов. Выходит, во многом именно из-за статьи Лесни и связанных публикаций эта чрезвычайно важная область биомедицинских исследований свернула не туда, куда надо, продолжив защищать и продвигать гипотезу амилоидного каскада. Развитие болезни Альцгеймера представляет собой сложный, развернутый во времени процесс, который происходит при участии множества молекул и клеточных структур. Самая старая гипотеза патогенеза – амилоидная. Она берет начало еще с описания Алоисом Альцгеймером бляшек в мозге первой пациентки более века назад. Гипотеза плохо объясняет происходящее в мозге пациентов. А главное, так и не позволила разработать адекватную терапию, несмотря на десятилетние усилия и огромное финансирование, которое продолжало исчезать, словно в черной дыре. В начале нового тысячелетия гипотеза амилоидного каскада подвергалась активной критике, однако выстояла, в том числе благодаря результатам Лесни и личной заинтересованности людей, прозванных в Science, амилоидной мафией. Ранее эти нелицеприятные события лишили поддержки другие гипотезы патогенеза болезни Альцгеймера, уделяющие больше внимания тау-белку, прионным свойствам белков, роли иммунитета, гомеостаза железа и кальция и так далее. Во многом они объясняют и безуспешность поиска лекарств. Для терапии этой нейродегенерации по-прежнему одобрено всего несколько препаратов с очень ограниченной эффективностью. В то же время ситуация позволяет надеяться, что подход исследователей к этой проблеме может наконец начать меняться. Следующая новость. Химики нашли ключевые реакции, которые помогли возникновению жизни. Цианид мог катализировать абиогенный синтез аминокислот и нуклеотидов на ранней Земле, обеспечив запас строительных блоков для будущих биологических молекул. Жизнь на Земле зародилась около 4 миллиардов лет назад, когда планета была покрыта обширным океаном. Первым этапом этого долгого процесса была химическая эволюция, возникновение сложных органических молекул из более примитивных предшественников. Считается, что этот ключевой переход привел к формированию первичного бульона, насыщенного раствора веществ, в котором появились и эволюционировали РНК и протоклетки, уже вполне полноценные зародыши жизни. Однако, как именно это произошло, остается во многом неясным. Сегодня живые организмы способны синтезировать и аминокислоты, компоненты белков, и нуклеотиды, звенья цепочек ДНК и РНК, из простых неорганических исходных веществ. Но для этого у них есть ферменты, катализирующие нужные реакции. В океане ранней Земли ферментов, разумеется, не было, а значит, встает вопрос о том, как именно появился в нем весь набор аминокислот и нуклеотидов. Несколько месяцев назад Раманараян Кришнамурти и его коллеги показали, что катализатором многих превращений органических веществ могут служить обычные цианиды. Цианид – несложное соединение углерода и азота, которое часто встречается в космосе и было представлено на ранней Земле. Поэтому ученые продолжили изучение его возможной роли в появлении строительных блоков жизни. На этот раз химики обратились к синтезу аминокислот. Сегодня живые клетки могут получать их из более простых кетокислот, используя для этого специальные ферменты. Существует свидетельство о том, что кетокислоты могли присутствовать на ранней Земле. Поэтому ученые решили проверить, способен ли цианид помогать их превращению в аминокислоты без участия белков в неживой природе. И действительно, во время экспериментов было показано, что цианид в присутствии источника азота, аммиака и небольших количеств углекислого газа приводит к образованию из кетокислот широкого спектра аминокислот. Такие реакции напоминают происходящее в живых клетках, за исключением того, что проходят в неживой среде, без участия ферментов. Они протекают при комнатной температуре и в широком диапазоне pH. Более того, в числе побочных продуктов – аротовая кислота, вещество, которое выступает одним из предшественников для синтеза нуклеотидов. Таким образом, химики показали, что среди простых соединений, имевшихся на ранней Земле, могли без какого-либо участия живых организмов протекать реакции, приводящие к возникновению аминокислот и нуклеотидов, важнейших кирпичиков для более сложных биомолекул. Теперь ученые собираются выяснить, как именно они полимеризовались, образовав белки и нуклеиновые кислоты, с которых и началась настоящая жизнь. Следующая наша новость про то, что ученые выяснили, почему муравьев с челюстями-ловушками не разрывает пополам во время охоты. Муравей размером с ресничку, но оснащен челюстями, действующими наподобие медвежьего капкана. Поэтому любая ошибка во время охоты может привести к тому, что его голову разорвет пополам. Однако этого никогда не происходит. И теперь ученые знают почему. Муравьи рода Дантамахус широко известны своими удивительными мандибулами, которые захлопываются за долю секунды. Благодаря этой анатомической особенности адантомахусы могут охотиться даже на очень резвую добычу, которой достаточно оказаться в зоне досягаемости. Тем не менее, нанесение таких баллистических ударов сопряжено с риском. Биологи знают, что челюсти муравья представляют собой относительно простые рычаги с пружинным приводом, каждый из которых фиксируется на месте защелкой, предназначенной для освобождения в тот момент, когда добыча окажется рядом. Сила челюсти адантомахусов настолько велика, что при малейшей ошибке в смыкании муравей рискует пересилить прочность материала, из которого состоит его челюсть, и в буквальном смысле разорвать свою голову пополам. Однако этого не происходит. Хотя муравей Odontomachus bruneus захлопывает свои челюсти со скоростью 196 км в час, при этом может наносить несколько ударов подряд, его голова остается в полном порядке. И теперь ученые решили выяснить, почему. Для этого они аккуратно закрепили насекомых перед высокоскоростной камерой, снимающей со скоростью 300 тысяч кадров в секунду, чтобы зафиксировать момент захлопывания смертоносных челюстей. Оказалось, что секрет муравья Odontomachus'а в поразительной точности его движений. Челюсти идут на сближение по идеальной дуге. При этом гигантская мышца в голове муравья составляет до 14% его общего веса, обеспечивает примерно половину энергии, необходимой для смыкания челюстей. Откуда берется все остальное? Из самой головы. Поскольку муравей постоянно передвигается с раскрытыми челюстями, его голова при этом слегка деформируется, всего на несколько микрометров, но это довольно много для существа длиной не больше сантиметра, что позволяет запасать упругую энергию в самом хитиновом экзоскелете. Таким образом, Odontomachus'ы сумели идеально сбалансировать противодействующие силы и добиться высочайшей скорости движения без вреда для себя. Возможно, аналогичный механизм используют и другие насекомые, а в ближайшем будущем смогут применять люди, например, в микроробототехнике для повышения многофункциональности, точности и долговечности сверхбыстрых систем. Древние люди начали пить молоко не ради лактозы. Новое исследование показало, что появившаяся у человека способность переваривать молочный сахар никак не сказалась на распространенности потребления продуктов молочного животноводства. Самые ранние находки, свидетельствующие о молочном животноводстве, сделаны в северо-западной Анатолии и датированы 7000-летием до нашей эры. Судя по всему, и оно, и технологии переработки молока были принесены первыми земледельцами в Европу по Средиземноморскому побережью и через Балканы. Сам факт того, что взрослые доисторические люди пили молоко, ученые до сих пор не объяснили. Дело в том, что в норме у нашего вида отсутствовала аллель, отвечающая за выработку лактазы на протяжении всей жизни. Это называют персистентностью лактазы. Лактаза – фермент, благодаря которому происходит расщепление и переваривание лактозы – молочного сахара. То есть генов, обеспечивающих переваривание лактозы, не было ни у наших предков, живших в Африке, ни у европейского неолита. Тем не менее, молоко все они пили. Журнал Nature опубликовал статью международной научной группы, которой руководит профессор Ричард Эвершетт из Бристольского университета, Великобритания. Исследователи обобщили данные о находках доисторических остатков молока на керамике и его следов в зубном камне. Несмотря на то, что завоз молочного животноводства в Европу через Средиземноморье и Балканы считают общепризнанным, на неолитических стоянках Северной Греции никаких следов употребления молока пока не обнаружили. При этом уже в 4-м тысячелетии до нашей эры жители Британских островов и Ирландии были вполне опытными молочными фермерами. Примерно тогда же молоко начинает интенсивно употреблять в пищу на территории современной Дании, а чуть позже, в начале 3-го тысячелетия до нашей эры, и представители культуры боевых топоров на территории современной Финляндии. Сейчас там самое высокое потребление молока на душу населения в мире. Данные древней ДНК показывают, что большинство, если не все жители раннего неолита, расщеплять лактозу, став взрослыми, не могли. Только в бронзовом и железном веках за счет появления новой мутации взрослые начинают нормально усваивать молоко, но далеко не по всей Европе. Основная евразийская аллель, отвечающая за персистентность лактазы, и сегодня географически распределена крайне неравномерно. Всего ученые использовали в своей работе данные по находкам 6899 остатков животного жира из 13181 горшка с 554 стоянок. Все эти стоянки надежно датированы радиоуглеродным методом. В результате исследователи получили информацию о частоте использования молока по всей доисторической Европе с 7000 по 1500 год до нашей эры. Они выяснили, что употребление молока было распространено во всем европейском неолите, причем очень широко, и соответствует распространению земледелия на континенте. Сравнив данные по потреблению молока с результатами анализа древней ДНК, ученые пришли к выводу, что они никак не совпадают. То есть ранние предположения о том, что взрослые стали чаще пить молоко, поскольку у них появилась аллель, обеспечивающая расщепление молочного сахара, оказались неверны. Потребление молока не росло постепенно на протяжении всего европейского неолита с первоначально низкого уровня. Уровень сразу был высоким, хотя способность расщеплять лактозу встречалась тогда крайне редко. Исследователи таким образом доказали, что масштаб доисторического потребления молока никак не помогает объяснить распространение генов персистентности лактазы и, следовательно, интенсивность отбора по этим генам. В начале 2021 года в журнале Nature Communications вышла работа, авторы которой изучили тот же вопрос на материале африканских находок. Они так же, как их коллеги, пришли к выводу, что древние люди во взрослом возрасте пили молоко, хотя расщеплять лактозу не могли. На основании этого ученые заявили, что, скорее всего, люди употребляли в пищу не молоко в чистом виде, а кисломолочные продукты, в которых содержание лактозы гораздо ниже. Но если бы дело было только в переваривании молочного сахара, то отбор по наличию соответствующей аллели был бы очень интенсивным, чего новая работа не показала. Поэтому можно предположить, что дело вовсе не в сахаре, ведь молоко состоит еще из белков и жиров. Земледельцы неолита постепенно становились все более специализированными. То есть человек не мог с равным успехом обрабатывать поле, а завтра идти на охоту. В результате они стали получать с пищей гораздо меньше белков, чем их дальние предки. А вот сахаров из растений, которые они сами выращивали, было в достатке. Вполне вероятно, что молоко было для них именно источником белка, а вовсе не молочного сахара. Алкоголь ускорил биологическое старение. Ученые из Великобритании и США выяснили, что прием алкоголя способствует укорачиванию теломер, то есть приближает биологическое старение. О вреде алкоголя знают все, но даже ученым мало что известно о воздействии его на биологическое старение. Оно, как известно, тесно связано с так называемой концевой недорепликацией и остается его важнейшей причиной. Попросту говоря, биологическое старение зависит от процесса укорачивания теломер, концевых участков хромосом. Дело в том, что в каждом цикле деления теломеры клетки укорачиваются из-за неспособности ДНК-полимеразы, фермента, участвующего в репликации ДНК, синтезировать копию ДНК с самого конца. Она может лишь добавлять нуклеотиды к уже существующей тригидроксильной группе. Ученые из Оксфордского, Великобритания и Йельского США университетов решили определить взаимосвязь между употреблением алкоголя и процессом концевой недорепликации. Авторы работы использовали данные по 245 354 участникам, взятые из британского биобанка. Большинство из них употребляли спиртное, 4% были пьющими в прошлом, и только 3% вообще никогда не пили. Более половины испытуемых, 51%, были мужчинами, 49% – женщинами, средний возраст составил 57 лет. Ученые использовали метод менделеевской рандомизации. Увеличение дозы до 32 единиц в неделю приводило к еще большему укорачиванию теломер – до 3 лет. Выяснилось, что по сравнению с употреблением в неделю больше двух бокалов вина объемом 250 мл, 6 единиц, 10 таких же бокалов, более 29 единиц за тот же промежуток времени, были связаны с более стремительным укорачиванием теломер на 1-2 года. Лица, у которых диагностировано расстройство, связанное с употреблением спиртного, имели значительно меньшую длину теломер по сравнению с теми, кто не страдал от подобных проблем. Однако связь между этими фактами оказалась значимой только для тех, кто употреблял более 17 единиц алкоголя в неделю. Укорачивание теломер связано не только с тем, что человек, например, плохо выглядит, но и с такими тяжелыми заболеваниями, как болезнь Альцгеймера. Поэтому ученые рекомендуют хотя бы постепенно снижать дозу алкоголя тем, у кого с этим есть проблемы. Даже такая мера способна предотвратить преждевременное старение. Далее. Астрономы нашли самую тяжелую нейтронную звезду. Пульсар «Черная вдова» PSR J0952-0607 набирает 2,4 солнечных масс, подбираясь к верхнему пределу размеров нейтронных звезд. Американские астрономы оценили массу нейтронной звезды пульсара PSR J0952-0607, и она оказалась рекордной, почти в 2,5 раза больше, чем у Солнца. Возможно, она приближается к верхнему пределу, после которого нейтронная звезда начинает коллапсировать в черную дыру. Открытая в 2017 году нейтронная звезда PSR J0952-0607 находится в 20 тысячах световых лет от Солнца, в созвездии Секстант. Она быстро вращается, выбрасывая из полюсов узкие и мощные потоки излучения. Каждую 1,41 миллисекунды один из них оказывается направленный в нашу сторону, образуя регулярно вспыхивающий миллисекундный пульсар. Такая высокая частота не слишком характерна для нейтронных звезд, поэтому астрономы уже давно предполагают, что у нее имеется небольшой и тусклый, а потому практически невидимый партнер, например, коричневый карлик. Более плотная и массивная нейтронная звезда перетягивает его вещество, набирая дополнительную массу и скорость вращения. Подобный союз рано или поздно закончится полной гибелью соседки нейтронной звезды, поэтому такие пульсары называют черными вдовами. Чтобы лучше рассмотреть необычную систему, профессор Стэнфордского университета Роджер Романи и его коллеги использовали 10-метровый телескоп Гавайской обсерватории Кека. Проведя спектрометрические наблюдения, ученые подтвердили, что вокруг нейтронной звезды на большой скорости 380 км в секунду вращается партнер, а сама звезда набрала уже около 2,35 масс Солнца. PSR J0952-0607 заметно массивнее обычных нейтронных звезд, которые в среднем имеют около 1,4 солнечных масс. По словам авторов работы, это наиболее массивная из нейтронных звезд, массы которых установлены с достаточной надежностью. Прежний рекордсмен PSR J0740+6620 в созвездии Жираф набирал 2,8 солнечных масс. Эти цифры представляют немалый интерес. Дело в том, что теоретически, набирая все больше и больше вещества и массы, нейтронная звезда должна коллапсировать в черную дыру. Однако граница, на которой это происходит, в точности не определена. Так, для невращающихся нейтронных звезд она оценивается в 2,1–2,16 масс Солнца, хотя у вращающихся может быть заметно выше. Это и стимулирует поиски самых тяжелых нейтронных звезд, которые могут уточнить верхнюю границу их массы. Идем дальше. В китайском ресторане обнаружили следы динозавров возрастом 100 миллионов лет. Следы сохранились по чистой случайности. Владельцу заведения нравилось, как выглядит и вписывается в интерьер необработанный камень. Обычно палеонтологи находят останки динозавров в малонаселенных и отдаленных регионах. Однако 10 июля этого года Уоу Хунтау, житель города-миллионника Лышань, провинции Сычуань, на юге центральной части Китая, сделал важное открытие случайно. Во дворе одного из местных ресторанов, где он обедал, мужчина разглядел более чем 10 следов динозавров из формации Дзягуань раннего мелового периода. Как отмечается в статье издания Global Times, это первое свидетельство существования древних ящеров в границах самого Лышаня. Кстати, всего в 5 километрах от самой большой в мире каменной статуи сидящего Будды. Доцент Китайского университета геонаук в Пекине Ли Дасин и Пен Гуанчжао из музея динозавров города Цзигун на основе 3D-моделирования и других методов анализа подтвердили, что глубокие отпечатки, найденные во дворе ресторана, оставили два бронтозавра из рода зауроподов. Гиганты с очень длинными шеями и хвостами, но маленькими по сравнению с телом, головами и ногами, напоминающими столбы. Примерно 100 миллионов лет назад эти зауроподы жили у берега реки, пока вся остальная территория современной провинции Сычуань переживала период засухи. Сейчас часть внутреннего двора ресторана отгородили, а следы и окружающую местность продолжают тщательно изучать. Вообще и сохранились они только благодаря владельцу заведения. Тому нравилось, как выглядит необработанный камень. Поэтому никаким серьезным переделкам пол не подвергали. И последняя новость на сегодня. Полярную акулу обнаружили в Карибском море. Обычно медлительные и полуслепые полярные акулы встречаются исключительно в холодных водах вокруг северного и южного полюсов планеты. Но на этот раз экзотическую рыбу заметили у самого экватора, в западной части Карибского моря. Полярные акулы, самниасус, пожалуй, одни из самых странных представителей этих рыб вообще. Они живут только в холодных водах Заполярья и внешне напоминают странную треску, а не родственников изящного катрана. Их отличают солидные размеры, по некоторым данным до 7 метров в длину, и срок жизни. Возраст отдельных экземпляров может достигать 250, а то и 500 лет. Теперь в список странностей полярных акул добавился еще один пункт. Ведь одну из таких рыб обнаружили, казалось бы, в абсолютно неподходящем ей месте, за тысячи километров от родного ареала, в западной части Карибского моря. Проводя работу по мечению тигровых акул, исследовательница из Флориды Диванши Касана неожиданно для себя обнаружила в тропических водах жительницу Заполярья. Поначалу Касана даже не поверила своим глазам, посчитав медлительное животное с бледно-голубыми глазами странной особью шестижаберной акулы или другого обычного для тех вод животного. Но внимательное изучение фотографий не оставило сомнений. На глаза людям попалась представительница полярных акул. Как же странная рыба оказалась так далеко на юге? Ученые предполагают, что дело тут в недостатке данных об этом виде и, возможно, намного более широком ареале этих рыб. Поскольку полярные акулы способны погружаться на глубину до километра, где температура воды остается невысокой, они могут плавать даже в теплых морях. Просто мы их не видим, ведь они почти не поднимаются на поверхность. К сожалению, встреча с редкой рыбой была слишком мимолетной, чтобы на нее можно было прикрепить спутниковую метку. Однако теперь ученые готовы к этой неожиданности и запаслись нужным оборудованием, чтобы при следующем столкновении не упустить шанс. Вместе с рыбаками они продолжают раз за разом выходить в плавание, изучая богатый животный мир Запада Карибского моря. И, может быть, однажды вновь повстречают полярную рыбу в тропических водах. Одно из самых неожиданных зрелищ на нашей планете. И на этом все. Это все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели!